«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко, это я. И сегодня мы поговорим с Андроником Миграняном, профессором ГИМО, о новой администрации Байдена, как и было заявлено в анонсе, и о том, что она нам не то чтобы сулит, а что она уже сделала, и какие у нас сейчас перспективы выстраивания взаимоотношений с администрацией президента Соединенных Штатов и вообще с Соединенными Штатами. Андроник Мавсесович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Правда же, неожиданными были первые решения, и больше всего, вот лично на меня, произвело впечатление решение о продлении договора СНВ. Или это не было самым ярким для вас событием?
Ну, это вообще не было неожиданностью. Дело в том, что все-таки я бы не хотел обидеть, конечно, Байдена, но, скорее всего... Как говорил Билл О'Райли, когда говорил про Леди Гага, говорил, это Мадонна Лайт. Вот Я бы про Байдена сказал бы, это Обама Лайт. Он все-таки был вице-президентом у Обамы, он был при подписании этого договора, и, конечно, если Трамп выходил из всех договоров, у него не было никакой причины выходить. Наоборот, как мы видели по его первым же всяким указам, он делает все противоположное Трампу. Он возвращается в Международную организацию здравоохранения, он возвращается в Парижскую хартию по климату, и так далее. И здесь тоже он наверняка вернется в той или иной форме к ядерной сделке с Ираном. То есть в этом не было никакой неожиданности. Другое дело, что каждый раз, возможно, будут какие-то корректировки и так далее, но в принципе он продолжает линию своего предшественника, у которого он был вице-президентом.
Ну, а тогда как можно объяснить, если это было настолько ожидаемо, как можно объяснить наши всяческие резкие заявления, если нам, может быть, просто можно было подождать, так сказать, смены администрации, или без того, чтобы мы на это обращали внимание, вот, всяческими сборами к выходу и так далее, без этого бы вы думаете, что
не обратили? Да я не думаю, что у нас тоже нормальные люди, вот. Мои друзья, которые со мной когда-то учились и которые руководят МИДом, они тоже прекрасно понимали, что, скорее всего, будет в той или иной форме продление. Но, собственно говоря, мы делали очень правильный вид, что нам, собственно, наплевать, будут они продолжать или не будут они продолжать вот этот договор. Ну, собственно, за 4 года мы привыкли к тому, да что тут за 4 года. В общем-то, мы уже помним с момента, когда Буш-младший вышел из договора ПРО 72-го года, на 2001 и 2002 году, нас вообще уже ничем нельзя удивить. Выходят и выходят, а что нам, собственно говоря, это же их проблема. Я помню, я был в Вашингтоне и разговаривал с сенатором Кайлом, который был из Аризоны, который был одним из противников этого договора. Я спрашиваю, говорю, господин сенатор, вы вообще что-то там видите в качестве угрозы для вас? Он мне говорит, я не против России и не против договора. Я просто хочу торговаться с администрацией, чтобы они выделили деньги в Аризоне для разработки ядерных исследований. Я, собственно, думаю о своих избирателях. Вот и все. Mm-hmm.
Mm-hmm. Ну, понятно. То есть, структура и ткань принятия решений, она намного сложнее, чем может показаться.
Абсолютно не такая прямолинейная и тупая, как очень многие обычно думают об этом. Там бывают свои причины, свои резоны, и, в общем-то, я вам говорю, это же я специально у него в кабинете у сенатора спрашиваю, вы что-то имеете против России? Нет. Вы что-то имеете против договора? Нет. Да просто я против, потому что я хочу, чтобы выделили деньги моим избирателям. Вот и все.
Слушайте, а можно тогда более общий вопрос я вам задам? Более
Давайте,
общий
конечно.
Вопрос.
Я люблю общие вопросы.
Вы любите? Ой, ну хорошо, да. И наши слушатели, я думаю, тоже любят. Они, кстати, нас не только слушают, но они могут и писать в эфир прямо сейчас на Телеграм. Говорит МСК-бот латинскими буквами. Я думаю, уже все в Телеграме зарегистрированы, и там кто канал ведет, кто что. Ну вот и в эфир радиостанции тоже можно писать. И есть люди, которые принципиально, значит, не ставят телеграм и пишут через смс-портал. Я для них тоже напомню номер. Плюс 7-925-8888-94-8. Тогда вот более общий вопрос. Но это все равно сводится, конечно, к каким-то субъективным точкам зрения. Там, и получается, что мы сталкиваемся каждый раз с ощущениями конкретного человека. Но вот вы, как человек, который дружит с МИДовскими руководителями. Кстати, вы с Лавровым дружите? Или вы
с Захаровым дружите? Мы просто однокурсники были.
С Лавровым? С Лавровым однокурсники были? Понятно. Да. Но это да, это уже. А я с Ксенией Собчак была.
Это ему, но мне это ничего делает, не дало. Это ему делает честь, конечно.
Да. Нет, ну есть что вспомнить и так далее. Так, значит, про субъективное, да. Вот смотрите, есть такое как бы мнение общее, да, ну, оно не общее, оно иногда прям сквозит, что есть некие западные стратегии, американские, если быть более точными, потому что Запад да. слишком общее понятие, ну, значит, американские стратегии какие-то где-то, которые сидят и проектируют развал России и делают все на протяжении долгих десятилетий для того, чтобы развалить Россию, разорвать ее на куски, на части, а когда она развалится, то и там уже по кускам не так сложно будет, значит, зайти в качестве сюзерена, значит, выстроить там вассальные отношения. Ну, я так понимаю, да, эту вот идею. И но... как бы, да, вот вы эту как бы всю историю, вы ее как бы как воспринимаете? И объясните, пожалуйста, расскажите, как вы ее видите?
Ну, это слишком примитивно, конечно. Вы как то, что вы нарисовали там и описали, это... Ну, вообще, я вам скажу... Но вы МГИМО учились, да?
Да, в том числе МГИМО, да, да, магистратура.
Ну, вот видите, вы сказали про Ксению Собчак, она училась у моей дочери. И, кстати, была хорошей студенткой, и дочка моя всегда была очень довольна, что она родилась в первом
Я году. Тоже у себя в телеграм-канале вот тут позволила один раз воспоминание о том, что Ксения, какая бы там у нее ни была, там люди ее привыкли воспринимать как глянцевую там или откуда-то из журналов персонажа такого светского, скандального. А на самом деле у нее замечательная память, она настолько была вовлечена в процесс.
Да, я о другом. Она, как моя дочка говорит, она садилась в первом ряду, все записывала и задавала вопросы всегда.
Да, и не закрывала рот, когда вопросы были на семинарах. Невозможно было сказать ничего сзади, потому что все время говорила Ксения, это правда.
Но у моей дочери не забалуешься, она не могла все время говорить, она очень... Дочка моя, Зара Мигранян, очень строгая девочка была, и они все ходили шелковыми на нее. Но это другой вопрос. Так вот, что касается того, что какие-то люди сидят, прямо думают, как бы уничтожить Россию и так далее. Ситуация совсем не такая. Если вы учились в МГИМО, вы, может быть, читали, или вам, наверное, по истории международных отношений говорили о вещах, которые как-то Киссинджер в своей книге «Дипломатия» очень четко и ясно написал. Неважно, какой режим находится в Евразии, да, собственно говоря, это многие идеологи и теоретики геополитики об этом писали, когда возникает сильное государство на этом пространстве, это угроза для Соединенных Штатов. Будет это Советская Россия, Советский Союз, будет ли это Россия сильная, будет ли это Китай с Россией и так далее. И исходя из своих интересов, мы должны ослаблять вот это пространство для того, чтобы это не было угрозой для наших жизненных интересов. Вот мы когда в 90-е годы были очень слабы, и нас списали, никто о нас не говорил и не думал, и мы не представляли никакой экзистенциальной угрозы. Сегодня им кажется, опять же, мне кажется, что это неправильное представление у них, что мы все равно уже набрали очень большую мощь, у нас очень сильные, ну, я не знаю, вооруженные силы, новые системы оружия. Мы, в общем-то, очень эффективно действуем в информационном пространстве международном и так далее. Нас надо сдерживать. Но правда, надо сказать, что двухпартийный консенсус не только по России, еще больше консенсус, что все-таки Китай – это гораздо более серьезная угроза для их будущего доминирования в этом мире. И, конечно, они должны разбираться не только с нами, но и с Китаем, с Ираном, с Кореей, там, и с целым рядом других стран. Потому что, как пишет Ричард Хасс, и до этого еще 10-15 лет назад писал Фарид Закария, мы все-таки вступили в постамериканский мир. Уже не все дороги ведут, как раньше говорили, все дороги ведут в Рим, не все дороги ведут в Вашингтон. Мир становится многообразным, многополюсным, и уже доминирование американское не воспринимается как некую данность. И поэтому американцам тоже надо будет выкручиваться из этой ситуации, создавать определенные союзы, определять приоритеты и, в общем-то, помучиться немножко, в отличие от того грубого такого, ну, я скажем, такого циничного и беззастенчивого стремления к одностороннему доминированию в мире, как это было после распада Советского Союза.
Да, я замечу в скобках, что это вопрос, который я задала по поводу вот стратегии по развалу, да, там условной стратегии по развалу, это я пересказываю просто транслирующуюся в СМИ какую-то идею, и не то чтобы я подозревала кого-то в этом, нет. Вот, поэтому нет, спасибо, что вы ответили. Да.
Я надеюсь, да. Вы поняли, что я вам сказал. Вообще всегда сильная страна, ну вот вы знаете, раз вы международник и, в общем-то, проходили определенные курсы, была такая политика блестящей изоляции Великобритании в 19 веке, там даже в 18, 19, начале 20-го. Это означает, что когда вы доминируете в мире, вы пытаетесь создавать определенные балансы, потому что для того, чтобы... Когда кто-то вылезает, вы бьете по голове, потому что ну, вам не нужно, чтобы какие-то сильные державы бросали вызов вашему доминированию. Ну, как это было с Наполеоном. Вот Наполеон вылез, хотел там, ну, в общем-то, доминировать в Европе и в мире. Англичане создавали коалиции, и Наполеона в конце концов... Ну, урыли, ну, как бы я уж не знаю как-то. Если Россия усиливалась, ну, вот мы стояли много раз у ворот Константинополя, английская эскадра подходила и говорила, знаете что, не двигайтесь дальше, мы не позволим, чтобы вы взяли Константинополь, потому что Россия в Константинополе, да еще как средиземноморская держава, ну, это просто смерть для... на Британии, британских интересов и британскому доминированию в мире. Я просто хочу сказать, что это нормально в международных отношениях, когда какие-то страны начинают воспринимать других в качестве потенциальной угрозы и пытаются их ослабить. Так было, конечно, за все годы холодной войны, после Второй мировой войны. Мы стали, Советский Союз, мощной, огромной, мы претендовали на мировое доминирование, и против нас были брошены все ресурсы, чтобы нас сломать. Конечно, может быть, мы бы и выдержали, и сами бы их урыли, но, к сожалению, у нас оказались идиоты во главе страны, которые погубили собственную страну и развалили. Но это уже другая история.
Понятно. Так, ну, возвращаясь тогда к администрации Байдена, вы обмолвились о том, что сейчас там идет кропотливое восстановление, в общем, по сути, просто по списку всех разорванных соглашений предыдущей администрации, да, или там приостановленных и так далее, или запущенных к выходу из них. Вы видите, что... Ну, то есть, будут ли исключения из этого? То есть, сейчас просто автоматически, практически или полуавтоматически вернется все к ситуации до вступления Трампа в должность? Или, ну, какой будет рельеф наших отношений с Соединенными Штатами, по договорам и так далее?
Это хороший и правильный вопрос. Вы знаете, никогда, но вы же знаете, как говорил Гераклит, нельзя в одну и ту же воду войти дважды, mm-hmm. потому что все-таки вода течет, и она уже уходит. Там, где вы были, вы уже не там. Это что-то другая среда, другая вода. И, конечно, но вот что не меняется, не меняются определенные, скажем, действительно установки. Байденовская администрация будет опираться на двух, ну, скажем, китах, которые долгие годы были основой для многих американских администраций. Это, значит, на идеях неоконсерваторов и на идеях либеральных интервенционистов. Вот идеи неоконсерваторов, они, в общем-то, неизменны. И, конечно, Трамп тоже... вспоминал Рейгана, который говорил, мир через силу, то есть мир на наших условиях, это что значит мир через силу. Но что было важное отличие от трамповской администрации, он говорил, мы не будем продвигать демократию, для нас права человека и внутренние условия в той или иной стране, это не важно, мы не будем вовлекаться в nation building, state building, то есть строительство нации, государства и так далее, это очень дорого, это затратно, и это, ну, неблагодарно. Ты ничего не добиваешься, только тратишь деньги, усилия там и так далее. Мы просто будем своим примером быть, ну, как бы маяком, чтобы на нас смотрели и за нами следовали. Ну, то есть своей мягкой силой. Но, увы, либеральные интервенционисты сейчас... в общем-то, снова вернулись в администрацию, и линия такая. Да, мы будем продвигать демократию повсюду в мире, мы будем бороться за права человека во всех странах, и мы будем совершать, я так понимаю, из этой логики, цветные революции. Вот это, конечно, к сожалению, в общем-то, то, на чем американцы споткнулись много раз, но, видимо, пока очередной раз не получат по лбу, опять они будут, в общем-то, в этих делах упорствовать. Вот поэтому, конечно, нас ожидает усиление давления на нас и по нашим внутренним делам, давление на нас по всему периметру постсоветского пространства и давление на нас везде, где мы, собственно, активно и эффективно присутствуем. Это ожидаемо, и, собственно говоря, наши руководители, да, и Лавров, и Путин много раз говорили, что, собственно, никаких иллюзий мы не пытаем, ну, будут суваться, но будем отвечать, что делать, вот такая жизнь.
Угу. То есть восстановление или продление договоров само по себе не может считаться или быть воспринято какой-то позитивный знак. Но в любом случае взаимодействовать удобнее, когда есть инструментарий, согласитесь, чем...
Дело в том, что и Байден говорил, и Блинкен, вот, собственно, ну, еще не утвержденный, но госсекретарь действующий, они говорили, что да, скорее всего, на узком пространстве будут определенные, ну, скажем, договоренности и взаимодействия, но по большому они воспринимают Россию как возможную угрозу и, конечно, будут продолжать оказывать давление на нас, изоляция, финансово-экономическое давление, попытка, в общем-то, расколоть элитные группы внутри нашей страны, расколоть массы и власть, и властные структуры там и так далее. Ну, собственно, та традиционная линия поведения, которая, собственно, для нас, в общем-то, очень уже не один раз пройденная, даже в жизни моего поколения. И, в общем-то, здесь ничего нового нет. Мы к этому, по-моему, уже давно готовы. Мы, собственно, для нас ничего неожиданного, необычного здесь нет.
Угу. Наши слушатели пишут нам на Телеграм. Телеграм наш говорит МСК-бот латинскими буквами. Вы знаете, да, уже кто писал часто, тот знает, как набирать. Кто не знает, заходите там в поиск наверху, если у вас есть Телеграм, и как будто бы ищете собеседника. И пишите там говорит МСК-бот. И вы увидите наш бот, там вся информация про радиостанцию, между прочим, и откроется сверху, запинено. И можете отправлять, там в одну сторону сообщения отправляются, я их все вижу, если что. СМС-портал +7 925 888 94 8. А как же СССР прошляпил Саудовскую Аравию ее и не сделал то, что сделали США и Англия, спрашивает Люлиан, как будто бы это было так легко сделать. Только вот разве что прошляпили немножко, да. Там, наверное, давние традиции и так далее, уходящие корнями в историю, да, зона интересов еще колониальных времен. Но это вопросы такие, они более общие. Я бы, давайте, предложила бы перенести вопросы слушателей на вторую половину нашего сегодняшнего часа. У нас часовая с вами встреча. В 30 минут, через 2 минуты начнутся новости. Середина часа мы послушаем, значит, последние сообщения. И после этого вернемся. У нас будет возможность еще и звонки принимать. Записывайте номер телефона, кто захочет позвонить и задать вопрос по поводу наших грядущих отношений с США или, может быть, даже про оценку прошлого истекшего периода. Я сейчас задам короткий вопрос про это тоже. Телефон у нас такой, 495-й код, 7373-94-8. Скажите, вот я видела такую картинку, знаете, как сейчас модно в интернете, демотиваторы, когда там какие-то картинки, подписи, все так очень наглядно и видно. Шесть карточки с шестью президентами Соединенных Штатов, включая Трампа последнего. И рядом с каждым портретом под буллетами выделены всякие спецоперации военные, которые проводились при администрациях этих президентов. Вот. И у всех есть энное количество таких спецопераций за рубежами Соединенных Штатов, а у Трампа ничего. Ну, то есть это такой президент мира, ну, с точки зрения, вот, ну, вы правильно вот только что описывали, в общем, эти два разных подхода, да, и предыдущая администрация...
А потому что Трамп сказал, что мы не будем продвигать демократию, и Трамп, когда приходил к власти, он сказал, вы выбросили триллионы денег, вы хотели утвердить демократию на Ближнем Востоке, в других регионах, вы ничего не добились, кроме... убийство людей, кроме, в общем-то,
ну, да, дестабилизации,
миллионов,
да,
и так далее. Да, так что у Трампа был резон, и, кстати, ему поверили люди, и за него проголосовали в 2016 году. И, кстати, надо сказать, что сам Обама пришел ко власти в 2008 году, я тогда как раз приехал работать в Нью-Йорке, в Америке, ну, там, создавая свой институт демократии и сотрудничества, тогда и Обама, и американцы сказали, хватит, надо всех вернуть домой и, в общем-то, прекратить вот эти вовлекаться в nation building, state building и продвижение демократии. Но, увы, к сожалению, в Вашингтоне слишком сильные вот эти либеральные интервенционисты. Ну
понятно, сейчас у нас... Андроник Мигранян у нас сегодня в студии, профессор МГИМО. Говорим об отношениях с администрацией США. Сейчас новости.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем, дорогие друзья. Вы можете нам писать на Telegram, говорит МСК-бот латинскими буквами. Для тех, кто по каким-то причинам до сих пор не поставил себе Telegram и не подписался на все Telegram-каналы мира. Для них СМС-портал. +7 925 888 894 8. Телеграм-канал есть также для новостей. Радио «Говорит МСК» он называется. Если на него подпишетесь, то вам будут периодически падать новости. Самые важные, самые последние, самые свежие вы будете видеть в качестве... Значит, пока не замьютите, будете видеть какое-то количество новых сообщений. Это будет значить, что это там 7 новых новостей, которых вы еще не видели. Так что я очень рекомендую. Это очень удобный формат потребления информационного. Поэтому, и имея телеграм-канал, вы, конечно, сможете отказаться от любых других форматов потребления новостей. Вот. Ну, кроме радио, конечно. А так вот в эфир вы можете сейчас написать через телеграм-канал «Говорит МСК-бот». С нами Андроник Мигранян, профессор МГИМО, однокурсник Лаврова, бывший, как выяснилось по ходу программы, да, и мы говорим о перспективах развития отношений с Соединенными Штатами вот ввиду вступления, так сказать, новой администрации, да, в должность, в полномочия и так далее. И, ну, вот, судя по всему, мы, на самом деле, знаете, у меня есть ощущение такого... что вот я когда маленькая была, росла, да, я вот очень помню хорошо все эти, конец 80-х, середину 80-х, вот этот фон информационный, да, который был, вот он меня всегда интересовал, а потом уже вот начался слом, и я все-все-все помню, все хорошо помню. И я помню это как бы такой черно-белый мир, да, ну, это детскому, может быть, восприятию, да, свойственно, что там есть и зло, и добро, да, волк плохой, а, значит, красная шапочка, она хорошая. Вот. Хотя так, если вдуматься, сам для себя волк-то он нормальный просто, да? То есть если с точки зрения волка посмотреть, то и так далее. Вот, все так чуть сложнее потом становится. И я помню вот эту вот концепцию. Ну, я сейчас, будучи взрослым человеком, да, с удивлением оглядываюсь на прошлое и понимаю, что вот такой черно-белый вариант подачи информации, когда... Ну, мы добро, а там где-то зло, он, ну, меня как взрослого человека не устраивает. Вот. Но у меня есть ощущение, что это очень удобный формат, и не только причем для нас, не только для нас, но, вероятно, и там, на той стороне, то же самое примерно происходит, судя по всему. И там подаются и внутренние, точнее, не внутренние, а там внешние враги. Ну, в информационном поле. Вот скажите, вы следите за тамошними новостями? Если да, то по каким каналам? Как-то меняется ли образ России? Или он все время незыблемо примерно одинаков там, за рубежом? И это всегда какое-то вот такое противостояние. И Россия, в общем, равно практически враг, на самом деле, в умах обывателей.
Это вы ко мне обращаетесь?
Да, 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 это к вам вопрос, но вам как человеку, который, я так поняла, и визиты наносит, и беседовал с сенаторами, и вообще как бы такую объемную, более объемную картинку видите, чем человек, который сидит в русскоязычном сегменте
информации. Ну, да, мне приходилось почти 10 лет работать в США в разных качествах, и, в общем-то, у меня огромный опыт общения со всеми и сенаторами, и конгрессменами, и руководителями внешнеполитического ведомства в США. Кстати, у нас сегодня назначен в этой администрации, по крайней мере, я знаю нескольких людей. Ну, кстати, у меня хорошие воспоминания от общения с Биллом Бернсом, которого назначили директором ЦРУ. Недавно назначили, конечно, Саманта Пауэр руководителем USAID. Это интересная структура, при том, что она занимала очень жесткие позиции по отношению к России, но она написала очень трогательную, проникновенную статью в «Нью-Йорк Таймс» после того, как умер наш выдающийся дипломат, замечательный человек Виталий Чуркин. Вот она написала: «Мой друг Виталий Чуркин». То есть... Так бывает, что люди могут занимать политически довольно жесткие позиции, но, в общем-то, в человеческом плане проявить, ну, теплоту и, в общем-то, уважение к профессиональным качествам даже своего противника. Кстати, такую же замечательную статью про Чуркина написал Хализад, который тоже был представителем США в ООН. Это, кстати, очень высокая должность, они часто бывают членами правительства. Поэтому, действительно, мы, да, ну, это бывает иногда приятно, когда, когда вы рубитесь прямо вот профессионально, а сохраняются человеческие замечательные отношения. Это позволяет, в общем-то, по многим вопросам находить какие-то решения. Ну, не всегда, потому что понятно, что у нас бывают иногда совершенно противоположные позиции. Но то, что вы сказали насчет 80-х, я бы сказал, это не только 80-е, это 70-е, 60-е. Вы знаете, мир тогда был гораздо более проще. И вы не ошибаетесь, он был черно-белый, потому что было противостояние двух сверхдержав, и весь остальной мир – это было производное от этого противостояния. Советский Союз и США по всему, по всей планете противостояли друг другу. И, конечно, то, что называется игра с нулевой суммой, это была тогда игра с нулевой суммой. Вы где-то проигрываете, ваш противник вот обретает то, что вы проиграли. Это и в Африке, в Латинской Америке, и в Юго-Восточной Азии. Везде было такое глобальное противостояние. Это первое. И второе, конечно, сталкивались две системы, два образа жизни. И это была экзистенциальная угроза для каждого. Но что тут греха таить? У нас, я преподавал и философию, научную, что только я не преподавал в наших университетах, институтах. И там говорилось, что содержание в современной эпохе – это победа, значит, социализма в мировом масштабе. То есть нас воспринимали поэтому на Западе как экзистенциальную угрозу, потому что мы просто заявляли, что наша цель – победа социализма, а потом и коммунизма в мировом масштабе. Ну, какое может быть отношение к нам? Мы вот хотели, как, да, у нас и Никита Сергеевич сказал, мы вас всех похороним, вот этот мировой капитализм. Но сегодня мир другой. Конечно, нет уже доминирования двух сверхдержав. Америка – слабеющая глобальная держава. Китай – растущая глобальная мировая держава. Но при этом и Россия, и, конечно, Бразилия, Индия, там, ну, целый ряд других стран, растущих, набирающих мощь. И, конечно, мир становится гораздо более сложным и многообразным. Мало того, сегодня мы уже не претендуем на доминирование в мире, и наш образ жизни мы не навязываем никому. Но, конечно, сегодня для американцев становится большой угрозой Китай и китайская модель, потому что если мы экономически, в общем-то, были слабы, к сожалению, при том, что идеологически и военно-политически Советский Союз была могучая держава. Но сегодня, в общем-то, уже в 2014 году Китай по паритету покупательной способности опередил США. Совсем недавно уже по абсолютным показателям китайцы опережают США. Хотя американцы все еще пишут себе как номер один держава, но им очень трудно свыкнуться с тем, что, ну, знаете, когда более 100 лет вы являетесь доминирующей экономической державой, как-то очень тяжело психологически. Как Грэм Аллисон, который писал о ловушке Фукидида, говорит, да, вот американцам очень тяжело свыкнуться, что вдруг они оказались не первой могущественной экономической державой. Да и потом оказывается, что не американские суперкомпьютеры самые скоростные, а китайские, да и не американские суперуниверситеты самые важные, и не американские самые могучие и новейшие технологии. И оказывается, что в сфере искусственного интеллекта американцам надо догонять Китай. Мир другой становится, и в этом новом мире, видимо, и нашим друзьям-американцам придется адаптироваться.
Сообщение, как я и обещала, начинаю зачитывать. Спасибо Сергею Доренко за то, что у меня есть Телеграм, пишет ваш слушатель через Телеграм. Спасибо вам. Я надеюсь, вы подписаны на все каналы, в том числе и на мой. Будет ли применено ядерное оружие на планете до 25-го года какой-либо страной, задает вопрос Григорий из Санкт-Петербурга. Это наш давний, он такой вопрос, знаете, который мы время от времени задаем в эфире разным экспертам, специалистам. Ну вот вы как
я не знаю, почему он именно эту дату...
Какая-то обозримая перспектива просто. Это когда-то была она далекой, когда начинали задавать этот вопрос. Сейчас она стремительно приближается.
Нет, просто для меня эта дата имеет совсем другое значение. Дело в том, что лет 10 назад, может, чуть раньше, это надо будет уточнить, выдающийся американский мыслитель, политик, я его ставлю очень-очень высоко, Патрик Бьюкенен написал книгу с очень символическим названием «Самоубийство сверхдержавы. Доживет ли США до 2025 года?». Так что это определенный вот рубеж, назначенный человеком, который работал спичрайтером у Никсона, а потом у Рейгана. Сам был кандидатом в президенты и боролся против Буша-старшего. Ну и позже, и у него еще одна великая книга была «Смерть Запада». Это тоже очень интересно для наших слушателей, если кто интересуется. У нас есть русский перевод этой книги. Увы, он там прогнозирует смерть белой расы, потому что белая женщина перестала рожать, и нас становится все меньше и меньше, а всех остальных все больше и больше. Но это другое. Я думаю, что пока что, скорее всего, великие державы вряд ли будут наносить удары ядерные друг против друга, потому что это гарантированное самоубийство. Но пока что у этих стран здравого смысла в достаточной степени. И почему, кстати, великие державы пошли на создание, скажем, режима нераспространения ядерного оружия, потому что всегда есть подозрение, что малые державы с не очень устойчивой психологией у лидеров, ну, таких-то диктаторских и прочих, опасно дать им в руки ядерное оружие, а они вдруг могут это применить. Но благо, вот видите, хоть и идет некое распространение этого ядерного оружия. Ну, у Израиля есть ядерное оружие. Есть у Индии и Пакистана. Кстати, Индия и Пакистан, хоть и, в общем-то, ненавидят друг друга, время от времени идут стычки приграничные, да и между Китаем и Индией тоже. Но все-таки большие страны с огромным количеством населения, их руководители все-таки себя держат в руках. Собственно, иранцы пытаются убедить мир, что, послушайте, мы тоже взрослые, все-таки у нас многотысячелетняя история от Ахаменидова, от Кира Великого и так далее. Дайте нам иметь свое ядерное оружие, мы тоже будем себя вести, в общем-то, в пределах рационального и разумного. Ну, как по отношению к некоторым странам, ну, вот доверие не до конца. Хотя я думаю, что иногда, кстати, даже там люди типа Коэна, обозреватели «Нью-Йорк Таймс» говорят, может быть, и надо дать Ирану иметь это оружие и сдерживать их, чтобы они вдруг не применили это оружие. Но пока по этому поводу в Израиле другое мнение, да и у американского истаблишмента пока нет по этому поводу уверенности, поэтому они говорят, скорее мы раздолбаем Иран до каменного века, но не позволим, чтобы они стали ядерными, потому что они не признают, ну, скажем, право на существование государства Израиль. Но я бы, скажем так, не стал бы сейчас по этому поводу очень заморачиваться. До 2025 года точно, мне кажется, никто не применит ядерное оружие.
Да, да, спасибо. И как раз вы таким образом ответили на вопрос нашего слушателя, у которого никнейм «Русский инженер». Я, кстати, не очень понимаю, где эти никнеймы создаются, откровенно говоря. То есть вот когда ты в Телеграм, вот я за, там, например, у меня номер как-то там, он, я его там в целях безопасности закрыла, но я есть, да, в Телеграме. Я веду канал. Вот если бы я написала, то какое бы имя у меня там выдвинулось, я не знаю. «Персона Грата» тоже, значит, пишет через Телеграм. Ну, пожалуйста, у нас тут люди развлекаются как хотят. На уровне субъектов предпринимательства можно твердо сказать, с американцами мы дружим. Первое место занимаем по экспорту в США нефтепродуктов и даже поставляем сжиженный газ. Но та группа лиц, представляющая глобальный бизнес, хотят все и сразу и используют для давления мощь государства. Исходя из этого, возможна ли дружба между государствами, если у властных элит есть противоречия? Какой-то сложный вопрос, в который сам себе содержит ответ. Кажется, что дружба никакая невозможна, ее вообще не существует. Ни дружбы, ни любви, там только исключительно интересы, да, какие-то.
Ну да, конечно. Ну,
а другой вопрос, что интересы национальные против бизнеса.
Невежественных экспертов, которые... Когда не знают, кто сказал какое-то интересное, ну, скажем, формулировку, да, в международных отношениях, всегда на всякий случай ссылаются на Черчилля. Но вообще это
полностью... А никто же не проверит, конечно, конечно, конечно.
Это вот это британский премьер-министр Палмерстон сказал, что да, у Британии нет постоянных друзей и врагов, есть постоянные интересы. Так что иногда это надо уточнять, потому что даже, я как сказал, часто наши, ну, всегда очень есть выручалочка, скажем так, или Черчилль, или еще кто-нибудь, который всегда сказал все такие крылатые фразы и выражения, которые гуляют, ну, в общем-то, в политическом пространстве.
7373948 наш прямой эфирный номер. Пожалуйста, принимаем звонки по поводу наших ближайших перспектив в отношениях с Соединенными Штатами. Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Да, пожалуйста.
У меня вот такой вопрос. Вы сказали, что экспорт демократии на Ближнем Востоке у США провалился, но там провалился, а в другой раз очень даже все у них хорошо получилось. Вспомним лето 89-го года. Горбачев о чем-то там с Бушем говорит... На Мальте, о чем никто не знает. Но судя по тому, что произошло потом, а именно цветные революции в Румынии, Чехословакии, ГДР, все, договаривались они, наверное, логично предположить, о том, что американцы будут проводить спецоперации по свержению режимов соответствующих, а Советский Союз не будет вмешиваться. В результате Чехия и Словакия теперь члены НАТО, Румыния член НАТО, ГДР тоже мы потеряли. Так что тогда все получилось.
Спасибо, да. А я тоже дополню. Но это как бы такое было утверждение, я вопроса не услышала здесь.
Да, я понял, что он хотел сказать, но мне кажется, что он просто человек интересующийся, это полезно.
А вы опровергнуть как-то хотите, да, или как-то поправить, но, может быть, нашего
звонящего? Да, но дело в том, что он не очень понимает одну очень важную вещь. Кстати, этого не понимал, когда говорил и Буш-младший. Нельзя в Арабском Востоке устанавливать либеральную демократию. Это единственная форма власти, либеральная демократия, которая должна иметь свои внутренние корни. Иначе это все выливается в очередную форму диктатуры. А вот скажем, Восточная Европа и даже постсоветские страны некоторые, ну, Прибалтика там и так далее, это совершенно другое дело. И напрасно он думает, вот человек, который задал вопрос, мы не знали, о чем говорили на Мальте Горбачев и Буш-старший. Мы это очень хорошо знаем. Есть прекрасная книга «The Highest Places», если я правильно помню сейчас. Я не ожидал этого вопроса. Строба Телбота и Майкла Бишлоса, вот они написали прекрасную книгу о внешней политике этого периода, как раз Горбачева и Буша-старшего. К сожалению, для Горбачева мы знаем, о чем они говорили. Между прочим, на американском корабле, где состоялось...
Но мы с их слов знаем, подождите, но мы с их слов знаем, а тут как
мы
бы получается...
Знаем, мы знаем со слов... мы знаем со слов участников этих переговоров с американской стороны.
Но у нас есть и Горбачев, и наша страна. Наша страна ничего не сказала.
Нет, наша страна, она тоже, в общем-то, своими действиями сказала. Вот вы послушайте, что я скажу, и вам это будет очень полезно и интересно. Дело в том, что Телбот и Бишлос пишут, что на встрече на американском корабле, когда значит, советская делегация пришла, Горбачев обещал, что сила не будет применяться в Прибалтике. И, конечно, я имел, я не знаю, имел счастье, удовольствие, или я даже не знаю, неудовольствие на десятилетие перестройки в фонде Горбачева сказать лично Михаилу Сергеевичу: «Михаил Сергеевич, а вы вообще, когда давали обещание не применить силу в Прибалтике, вы понимали, чем это закончится? Неужели вы на одну секунду сомневались, что сейчас же выйдут помощники Буша, будут звонить Ландсбергису и другим в Прибалтике, что ребята вперед против
и
вас?»
И что он ответил, да, будут... и что он ответил?
Но он, как всегда, много слов и никакого...
И вы знаете, на самом деле, тут это тут обострение перед самыми последних минутах нашей программы, потому что...
Послушайте, я закончил.
У нас одна минута, да.
Дело закончилось тем, что когда в Прибалтике наши пытались навести порядок, Горбачев спрятался, как всегда, и сказал: тут какие-то консерваторы и реакционеры пытались сорвать нашу перестройку. А потому что действительно в Прибалтике они сказали: да мы не хотим оставаться в составе Советского Союза, потому что они знали, что Горбачев обещал...
Обещал их не давить. Да. Так, может, правильно сделал. Зачем такая пропаганда, пишет Алекс Фройер? Значит, а про народ в этих странах никто не думает. Им же Советский Союз, этот советский стиль, надоел. Роман Штутгарт пишет: ГДР нельзя потерять, это немецкие земли. А он, кстати, из Германии нас слушает. Через интернет, это я точно знаю. Поэтому вот он поправляет предыдущего звонившего. Сергей пишет: никаких перспектив, никаких. Что он имеет в виду, не очень понятно. Значит, у нас, к сожалению, вот заканчивается совершенно время. Буквально 2 минуты мы сейчас, может быть, еще один звонок успеем принять. Просто возникает такая ситуация, при которой как безнадежность с точки зрения населения внутри каких-то стран, да, давайте абстрагируемся, не будем говорить про нас. Давайте про какую-то другую страну представим себе, где люди, например, не хотят социалистическую модель, либо люди не хотят одного и того же правителя, который вот себя ассоциирует с родиной, не уходит, нет политических конкурентов у него, они там сидят, и у них нет возможности выдвинуться на выборы. Любой протест, который это может вызвать, он как бы клеймится, да, другой стороной, что, мол, это враги, потому что и они существуют на вражеские деньги, и их цели понятны. Ну, как бы ведется такая, по сути, уже переход действительно полностью в информационное поле, да, и получается, что отнимается возможность у людей таким образом, вот вообще постановка такого, как бы такая постановка отнимает возможность у людей вообще что-либо менять когда-либо у себя внутри страны. Вам не кажется это проблемой?
Вы знаете, это вопрос такой путанно был задан, или вы так путанно это все изложили?
Я путанная девушка. Это не проблема ли то, что как бы когда по-настоящему назревают перемены, да?
Я все-таки как профессор попробую сформулировать яснее, что хотели.
Ну, на 30 секунд осталось, да, к сожалению. Давайте.
Об этом и речь. Вы так путанно очень долго об этом говорили. Дело в том, что да, действительно, в разных странах по-разному политический процесс идет. В каких-то странах, скажем, как в Германии, Ангела Меркель уже там 16 лет руководит. До этого руководил Гельмут Коль. Вот был в Англии Волпол, который 20 лет был премьер-министром после славной революции, там в начале 19 века. Понимаете, разные страны имеют разные традиции. В некоторых странах, там, как Черчилль в Англии...
У нас время закончилось. Все, да, понятно. Ну,
лет был
будем смотреть, будем
каждая
смотреть.
Каждая страна имеет свои традиции. Поэтому свои традиции. Надо очень конкретно задавать вопрос,
надо смотреть на
чтобы
традиции.
Получить очень конкретный ответ.
Хорошо. Андроник Мигранян, профессор МГИМО, был с нами. Спасибо ему большое. Микрофон была Анастасия Аношко. Я с вами прощаюсь. Слушаем новости и Михаила Хазина.